20 июня 1980 года ко мне на работу подъехал тот же ГАЗ-69, который однажды дежурил возле нашего дома всю ночь. Два человека в штатском потребовали, чтобы я поехал с ними в прокуратуру. «Можно в рабочей одежде?» – спросил я. «Нет, лучше переоденьтесь». Время было обеденное. По дороге они спросили, есть ли у меня с собой паспорт. «Нет, он дома», – сказал я. Они велели шоферу ехать ко мне за паспортом, а это было километров 20 в сторону. В дом меня одного не пустили, следом пошел сопровождающий. Талита принесла паспорт и взволнованно спросила: «Надолго?» «Нет, часа на два», — сказал вошедший со мной. «Но этим людям верить нельзя. Верно говорит Библия, что их отец лжец, и потому они могут бесстыдно обманывать». Приехали в областную прокуратуру. Меня завели в один из кабинетов на втором этаже. Начался допрос. По вопросам я понял, что их интересует. Следствие вел интеллигентный человек Владимир Яковлевич Кузьмин. Другой выдавал себя за стажера, но я понял, что он по чину выше следователя. Он спросил меня за сестру из Меннонитской общины, которая ушла на труд в издательство, и угрожающе заметил, что я загубил ее юность и буду нести за это ответственность. Стажер на время уходил, потом опять появлялся. Допрос длился больше 2 часов, и я понял, что домой уже не попаду. Вроде не так давно прошел путем страданий, и все было хорошо, а теперь плоть дала о себе знать. Какая-то дрожь прошла по всему телу, колени начали биться одно об другое. Я не хотел, чтобы следователь видел это. Стажер как раз вышел и, подняв руку, ударил по ноге: «Прекратите». Следователь поднял глаза от своих бумаг и спросил: «Что вы сказали?» «Это не вам», — ответил я. Не знаю, что он подумал, но мой ветхий Адам подчинился, и колени перестали дрожать. Часа через два в кабинет зашел широкоплечий пожилой мужчина с большой пролысиной. «Ты ему уже объявил?» – спросил он у следователя. Я сразу догадался, о чем. «Еще нет», – ответил он. Пожилой ушел, а следователь сообщил, что прокурор дал санкцию на арест, и мне придется идти в 16-ю тюрьму. Мой паспорт изъяли, и я попал домой не через 2 часа, а через 6 лет. Меня обыскали, запретных вещей не было, за исключением немногих денег, и в считанные минуты я оказался в малогабаритной камере. Выдали алюминиевую кружку и потрепанный матрац. Взяв его в руки, я подумал, сколько людей умерло на нем, освободившись от жизненных скорбей. В камере, как всегда, первый вопрос: какая статья? Наши статьи мало известны среди преступного мира, поэтому требуется пояснение. Поведав о своем в кавычках преступлении, я занял свободное место у стены наверху. Заключенные относились ко мне как к иностранцу, языка которого не могли понять. Но один, лежащий напротив, следил за мной по-особому. На следующий день меня вызвали к окошку в дверях, и женщина в белом халате спросила, от кого ожидаю передачу. Я ответил, и мне вручили 5 килограмм продуктов. Сколько любви, заботы и рассудительности можно было видеть в этих передачах. Передавали самое лучшее, питательное и самое необходимое в тех скудных условиях. Получил я еще и вещевую передачу. 2 пары белья, несколько пар носков, полотенца, мыльницу с мылом, зубную щетку и порошок. Зубную пасту не разрешали, потому что заключенные разводят ее и пьют, а потом беснуются. Я понемногу угостился камерников, и отношение ко мне резко изменилось. Оказывается, любовь – всем понятный язык. Каргандинская тюрьма очень вшивая. Здесь 2 вида вшей – серые и черные. С ними нужно было каждый день воевать. Бывало, 2-3 раза в день снимали нательное белье и убивали вшей. Некоторые заключенные просто бросали их на пол. Но от этого было мало пользы, потому что они опять заползали на нас. Как-то вечером, помолившись, я лег на свои нары. Молодой человек, лежащий напротив, спросил, какая у меня вера, и поведал, что его мама тоже была членом церкви у меннонитов, а его посадили за квартирные кражи. Я подумал, бедная мать, если бы она знала, куда приведет сына ее беспечность, она, наверное, не покорилась бы законодательству и вела бы его с собой на собрание. Как много тех, которые подчинились безбожному запрету и потеряли своих детей. И это не один такой сын и не 2, а целое поколение. Кто понесет за это ответственность? Мое сердце наполнялось радостью за тех детей, которые росли и воспитывались в церкви, которые могли посещать детские и молодежные занятия, где им предлагали лучшее богатство, чем награбленное добро. Воистину, благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Не желая терять драгоценное время, которое здесь предостаточно, я мысленно ходил по улицам поселка и посещал членов церкви, молился о них. Как приятно любить святых и дивных Божьих! Память праведника пребудет благословенно. Не успеешь всех обойти, как уже гремят бочками. Покушаешь и опять отправляешься в путешествие. Очень я любил размышлять о Слове Божьем. Как не хватало на это времени на воле. Там очень много всяких дел, лишающих этой сладостной возможности. А здесь можно было не тяготиться серостью и однообразием будней, вникая в глубину Писания и находясь в общении с Богом. Каргадинская тюрьма нережимная. Здесь творится много произвола. В режимной тюрьме верующим намного лучше. А здесь с утра до ночи гоняют коней. Конем называют длинную нитку, которую добывают в основном из безразмерных носков. С помощью этой нитки налаживается связь между камерами по всей тюрьме. Связь устанавливают не только по вертикали, но и по горизонтали. По этим ниткам переправляется все – одежда, продукты, табак, чай, деньги. Словом, все, чем там владеют, лишь бы проходило через жалюзи. Нередко коневым приходится хорошо попотеть, пока груз достигнет места назначения. Иногда заключенных выводят из камеры поработать на хоздворе. Администрация заставляет их обрывать нитки, когда они везут груз. Тогда со всех камер слышен крик «Контора, конокрады!» И все быстро затягивают нитки в окно. Как только тревога прошла, опять берутся за это ремесло. Если коневые упустят груз, их за это могут сильно побить. Но может случиться неприятность и со стороны администрации. Заметив, что из камеры выпускает коня, дежурный может неожиданно открыть камеру и, приказав всем выйти в коридор, избить дубинкой. Но этой процедуры обычно ненадолго хватало. Второй вид связи в тюрьме – перестукивание по трубам. Например, заключенному в третьей камере нужен кто-то из 55-й. Он стучит по трубе 5 раз медленно и 5 раз быстро. В 55-й камере ставят кружку дном к трубе и прикладывают ухо. А в третьей камере тоже ставят кружку и говорят в нее, вызывая на разговор, кого нужно. Разговаривать могут долго. Когда разговор окончен, пошаркают кружкой по трубе, и тогда могут другие звонить. Подслушивать чужой разговор нельзя, за это могут побить. Третий вид связи – это канализация. В каждой камере есть туалет и кран для смывания нечистот и для умывания. Заключенные берут нитку из капрона, она не намокает. К концу нитки привязывают обломанную зубную щетку и передают соседям, чтобы сделали то же. Затем открывают воду и смывают поплавки в главную канализационную трубу. Там нитки перекручиваются, и в камеру можно затянуть конец нитки от соседей. Этим путем тоже переправляют письма, деньги и продукты. Передачу заворачивают в целлофан, привязывают к нитке и вытягивают груз из одной камеры в другую, пока она не достигнет цели. Заключенные – интересный народ. Если у кого упал кусочек колбасы на пол, его нельзя поднять и есть, это считается чем-то скверным. А протянуть продукты через туалет – это престижно. Ополоснув под краном, они с удовольствием едят все. Масло это, колбаса или конфеты – не имеет значения. В этой камере мне было неплохо, хотя смотреть на жизнь погрязших в пороках очень трудно. Я не раз вспоминал Лота, который каждодневно мучился в душе, глядя на окружающих. От праздности заключенные придумывают всевозможные игры и играют на все, даже себя проигрывают. Это кончается содомским грехом, и такие люди потом считаются хуже прокаженных. Все это горе не опишешь словами». Поэтому, когда в камеру входил юноша, несведущий в этой жизни, я старался скорее познакомиться с ним и удержать от беды. Бывало, мужчины из отрицаловки говорили мне, что я ворую их жертвы, но отношения между нами сохранялись добрые. Хуже пошло дело, когда спецслужба стала переводить меня из камеры в камеру. Во-первых, место новичка всегда где-то возле туалета. А во-вторых, путешествие по камерам вызывает подозрение, и можно попасть в немилость заключенных. Приходится жить в постоянном напряжении. И вот случилось, что я за полтора месяца побывал в 9 камерах. В одной из них была ужасная ночь. 2 рецидивиста издевались над 2 молодыми ребятами. Несчастные залезли под нары, ища укрытие, но их били скамейкой, и я подумал, что убьют. Я вопиял к Богу и, не выдержав, подобно Лоту, умолял: «Братья мои, не делайте зла». Но получил такой же ответ, как Лот. Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. А надзиратель в коридоре спит, ему все до лампочки. Утром мне принесли передачу, но я отказался от нее. Мы условились с Толитой, что отказ от передачи будет знаком, что со мной неладно. Дежурная спросила, что делать с передачей. «Возвратите жене», — ответил я. Один из рецидивистов подошел и сказал: «Бери передачу, а если не хочешь, отдай нам». Я пояснил ему причину отказа. «Можешь от баланды отказаться, но не от домашнего», — зло процедил он. Дежурная ушла, а я получил удар, от которого потерял сознание. Что было потом, не помню. Но когда пришел в себя, у меня страшно горело лицо. Я пощупал щеку и понял, что перебита кость. Дежурная доложила о моем отказе замполиту. Вызвав меня, он поинтересовался: «Что случилось? Почему отказываетесь от передачи?» «Почему меня гоняют из камеры в камеру?» — спросил я в ответ. «За месяц уже девятая камера». Мне очень трудно было разговаривать, щека распухла. Помолчав, я добавил: «Если хотите убить, убейте сами, а зачем натравлять зэков?» Замполит выслушал и сказал, что ничего об этом не знает. Он спросил, из какой камеры меня перебросили. Я назвал 156-ю. Он вызвал старшего сержанта и велел ему перевести меня, заметив, что все мои вещи должны остаться у меня. Когда мы пришли за вещами, их уже не было. Сокамерники все растащили. Сержант спросил, что у меня было, и сказал заключенным: «Если не хотите неприятностей, верните сумку со всем содержимым. Считаю до пяти». Он только начал считать, как сумку вернули. Я взял свой матрац, и прапорщик отвел меня в камеру, где у меня было хоть какое-то взаимопонимание. Через полчаса пришла женщина с передачи, я взял ее, и мы устроили праздник. Это произошло в субботу, а в понедельник меня опять перебросили в другую камеру. Кроме Бога, я уже никому не мог жаловаться. В этой камере были и сочувствующие, и пиявки из отрицаловки. Когда я назвался священнослужителем, один, выдающий себя за главаря, велел написать жене письмо, чтобы она передала 1000 рублей. Это при окладе 70 рублей в месяц. И тогда я буду жить в камере припеваючи. Я сказал, что лучше умру от голода, чем совершу такое беззаконие. Из 156-й камеры мне все-таки пришлось передать домой весточку такого содержания. «Толита, не знаю, что со мной хотят сделать. В прошлом месяце перебрасывали в 4 камеры. Обещали все наилучшее. Я дал маленькую расписку, что администрация меня не избивала. Сегодня я этого сказать не могу. Меня опять переселяют, и эту записку передаю через сокамерников. Молитесь за меня. Может случиться, что на земле мы больше не увидимся. Я все доверил Господу, Ему доверяю и вас. Простите, если в чем-нибудь виновен. Рудольф». Эта записка попала домой. Брат мой переписал ее и послал родителям в Канаду. Для гарантии, чтобы весточка дошла, письмо дублировали. Одно прошло, и родители получили его через 5 дней. Другое письмо попало под арест, и представитель госбезопасности предъявил его мне, подметив, что они зорко следят за всем. И хотя они еще несколько раз перемещали меня из камеры в камеру, чувствовалось, что за меня усиленно молятся. Вызывали меня какие-то видные деятели из республиканской прокуратуры и очень хотели знать, кто меня избил. Я, конечно, не сказал этого, а ссылался на администрацию, прежде всего на госбезопасность. Это они создают такую накаленную обстановку. Последняя камера, в которой я сидел, находилась с северной стороны здания и была довольно холодной. Не знаю от чего, но у меня сильно воспалилось колено. Работники санчасти приходили и мазали мазью Вишневского, но улучшения не последовало. Колено распухло, и меня положили в тюремную больницу. Там было спокойнее и уютнее, порядочный матрац, простыня, подушка с наволочкой и одеяло. Питание тоже немного лучше. Не знаю, поправилось ли в больнице мое здоровье, но отдых от камерной жизни Господь мне усмотрел. Правда, меня и там нашли, в кавычках, друзья из отдела госбезопасности. Однажды они потребовали поехать с ними. Я сказал, что без костылей не могу ходить. Они раздобыли где-то палку 1,5 метра длиной, и с ней я попрыгал. На удивление приехал все тот же ГАЗ-69. Когда меня сажали в машину, во дворе толпились люди с передачами. Поскольку я медленно прыгал, меня успели узнать. «Дядя Рудик!» — услышал я. Эта одна сестра узнала меня и тут же закричала: «Тетя Толита, вон дядю Рудика сажают в машину!» Они вдвоем кинулись к машине, но шофер нажал на газ, и автомобиль умчался. Я подумал, что Талита непременно будет ждать моего возвращения, хотя не знал, куда везут. Меня сопровождало двое. Один сел рядом и назвал себя Мусиным, а впереди сидел круглолицый блондин. Его звали Володей. Привезли в телестудию. Следом за нами вошел мой следователь в праздничной одежде, и нас вдвоем снимали. Конечно, контраст между нами был огромный. Я спросил, для чего и кому это нужно. Мне ответили, что кадры пригодятся для истории. Может, меня уже не будет в живых, а снимки все еще будут рассматривать. Уже после вынесения приговора по местному телевидению показывали суд, и кто-то успел сфотографировать меня прямо с экрана. В телестудии мы были не один час. Следователь и сопровождающий меня долго перешептывались. Потом приехала совершенно другая машина, и меня повезли обратно. Я понял их лукавство. Машину поменяли, чтобы жена не подозревала, что на ней привезут меня. Однако стоило мне выйти из машины, как подбежала Талита и бросилась ко мне. Сопровождающий меня Володя и водитель схватили ее и оттащили к забору. Мусин потащил меня. Я не успевал переставлять свою палку и, пересиливая боль, думал, если бы эту драму кто-то заснял, получился бы совсем не такой снимок, как в телестудии. Я был уже почти у крыльца, когда Талиту отпустили. «Рудик, скажи, что с тобой сделали?» — крикнула она. Но Мусин не давал мне сказать что-либо. Я поднялся на ступеньки и еще раз посмотрел на Талиту. Она в отчаянии произнесла: «Рудик, скажи хоть одно слово». Но Мусин открыл дверь и втолкнул меня в здание. Когда сотрудники КГБ передали меня дежурному, мне пришлось сказать: «Я неспокоен за происшедшее. Жена увидела, что я еле на ногах стою. А вы вели себя очень нетактично и по отношению к ней, и по отношению ко мне. Она теперь передаст родным свои впечатления. А мои родители живут в Канаде, брат ФРГ. Посыпятся письма об этих впечатлениях, и вы потом будете винить нас за клевету на советскую действительность. А если бы вы дали нам полминуты переговорить, я бы пояснил, что у меня просто болит колено». На этом мы расстались. Они пошли своим путем, а я в сопровождении надзирателя должен был прыгать в палату.